подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич, а сегодня на связи со мной Александр Невзоров. Добрый вечер, Александр Глебович.
Привет, ребят, привет, дорогие мои.
12-й день идет война в Украине, как говорит весь мир, или специальная операция, как говорят в России официальные власти. И говорят о том многие, что Россия не побеждает в этой войне. Ну а что, если это на самом деле какой-то коварный план Путина, план Б, план С и так далее? На самом деле все идет по его плану. Вы вот не думали про это?
Вот так взять позорно, постыдно, бессмысленно проиграть, устраивать ежедневные истерики и выслушивать их? Нет, я думаю, что это такая не чекистская многоходовка. Ведь он жил последние 10-15 лет под гипнозом представления о том, что он является обладателем невероятной по возможности армии, что он способен быть повелителем мира, и что всякие там Америки, Англии, Франции, ну, существуют, пока это им разрешает Москва, но его мощь, его ракетно-ядерно-артиллерийские пехотные потенциалы превышают все мыслимое. То есть у него была абсолютно та же самая каша, которая есть в головах у дикторов, потому что мы знаем, что даже южноафриканские диктаторы всегда были убеждены в том, что они обладают какими-то невероятными военными или боевыми потенциалами. И мы знаем, к чему эти иллюзии всегда приводили, и как они бывали разбиты.
Ну, был Крым, был ДНР, ЛНР 8 лет назад, все удалось очень быстро и, как говорят многие, красиво, да, как бы, как Путин хотел, так и было. Почему сейчас все идет не так, как было, ну, на ваш взгляд, задумано, где Россия, где Украина, казалось бы, Россия богатая страна, у которой 600 миллиардов резервов, и Украина, которая не могла себе позволить очень многое.
Ну, насчет того, что все было очень красиво, я бы поспорил, потому что вся история ДНР и ЛНР – это история грязная, уголовная, это история уголовных банд из России, засланных для абсолютной, по своей подлости, такой террористической операции внутри другого государства. И все участники этих банд были, как мы знаем, гражданами России и не скрывали своих желаний оттяпать от Украины кусок. Мы знаем, что в ДНР и в ЛНР к власти пришли не местные шахтеры, не бухгалтера и не компьютерщики. Это все было заварено и организовано Россией. Затем на протяжении 8 лет там поддерживался градус страха, градус ужаса, градус террора. И когда Европа предлагала навести, наконец, порядок, чтобы прекратились жертвы, чтобы могли спокойно по ночам спать дети, не думая, что откуда-то прилетела какая-то мина, причем никто не понимает, откуда и какая, и кто ее запустил, то Россия всегда была против. Россия всегда была против того, чтобы ситуация была отрегулирована раз и навсегда. 11 раз Совет Безопасности ООН предлагал ввести миротворцев. 11 раз! 11 раз ему в этом было отказано. Это нелогично, это не в наших интересах, это не нужно, это не своевременно, это бессмысленно и так далее, и так далее. Никакого интереса к ДНР, ЛНР многие годы Россия вообще не испытывала, потому что стоит поднять стенограммы заседаний, например, Государственной Думы за только за последние три вроде бы беспокойных года. Вы знаете, сколько раз на заседаниях в 19-м, 20-м и в 21-м году упоминалось ДНР или ЛНР? Очень легко. Поднимаете стенограммы сейчас все делает за вас компьютер. В 19-м году один раз, в 20-м году один раз, в 21-м году, по-моему, два раза. И то это не были обсуждения того, что необходимо навести порядок или спасти людей. Нет, это были какие-то обсуждения бюджета, выдачи паспортов, гражданства. То есть это не было беспокойством на эту тему. Поэтому история ДНР и ЛНР совсем не такая красивая.
Как я она. Скорее имел в виду Крым, потому что после Крыма там фактически не было никаких боевых операций именно на самом Крыму, и мир, в принципе, ничего не смог сделать против России. Не было таких санкций, которые бы Россия не восприняла, скажем так, легко, потому что сейчас Россия тоже утверждает, что она воспримет их легко, но это совершенно другие.
Совершенно она утверждает, потому что эти санкции в основном бьют по цивилизованной части России, которая всегда делала ставку на Запад, которая понимала силу и важность западного просвещения, западной материальной культуры, которая понимала и знала важность взаимоотношений с Европой, миром, Соединенными Штатами, Америки. Эти санкции по ним, вот этому всему кошмарному быдлу, которое никогда в жизни не ездила, не интересовалась, не волновалась, для которого не существует ни западной науки, ни который слово «коллайдер» слышит первый раз в жизни и думает, что это какой-нибудь там где-нибудь планета. Вот санкции их не волнуют, ведь когда Европа принимает санкции, она полагает, что она делает жизнь народа хуже. Да? Вот эти вот санкции, которые уже адресованы непосредственно населению, народу, Европа не понимает, что есть тот уровень жизни, хуже которого быть не может. И никакие санкции не работают. Они как жили со своими очковыми сортирами, они как строят полоскалки на реке для того, чтобы там стирать и полоскать белье, они как смотрят российское телевидение, упиваясь его пропагандой, так и смотрят. Для них ничего не поменялось. Эти санкции ударили не по ним. И такая же, а вот эти вот посткрымские санкции были вообще смешными. И наиболее тяжкими из этих санкций были санкции, которые правительство и президент России обратили на свой народ, лишив их там нормальных продуктов, лишив части тех плодов цивилизации, без которых жизнь, ну, по крайней мере, затруднительна. Поэтому Запад вслепую вводит санкции, плохо понимая, что он делает.
Есть у России, в принципе, лоббисты, у хорошей России, которая против войны, она вспоминает, эти лоббисты вспоминают Пушкина, Достоевского, Толстого, композиторов, русских художников, говорят, что есть Россия красивая. Но скажите, как в такой России, где родился там Толстой, условно говоря, возможно, в 21 веке 70% населения, но это по официальным источникам, которые поддерживают сейчас вот эту операцию, войну Путина против украинцев, которые, в принципе, ну, не будем тоже юлить, близко все-таки эти люди, и белорусы, и русские, и украинцы, как бы там ни было, воспитывались они 70 лет в одном концлагере.
Слушайте, вот глубочайшее заблуждение по поводу Толстых, Достоевских, Пушкиных. Вот вам кажется, что есть какая-то русская культура, которая противостоит этому всему великодержавному жлобству, этой шизофрении захватов, этой дегенератии подчинения всех и вся. На самом деле русская культура является первейшим проводником именно этого. Если вы вспомните столь любимого и почитаемого Западом Достоевского, то Достоевский у нас вот под этим тонким слоем каких-то страстишек и вилянием душ, это в чистом виде идеолог русского православного фашизма, который, почитайте внимательно, посмотрите, ведь вся вот эта вот билетристически-романтическая шелуха Достоевского ничем не отличается от такой же шелухи любого западного романиста. Но вот суть, конкретика, непосредственно идея, которая у него есть везде, про то, что Россия – это некий вечный сторож всего тупого, древнего, нецивилизованного, всего обращенного в прошлое, ненавидящего прогресс, науку. Ведь это же все идеи Достоевского. Обратите внимание на того же Толстого, когда тупая, примитивная, нерассуждающая сила является определяющей основной. Толстой, который спокойно врет в 4 томах о том, что происходило в 812 году, он называет поражение, в результате которого Россия бросила на поле боя 30 тысяч своих раненых. Поражение в Бородинской битве начинает воспевать как величайшую победу. Это ли не уродство, не вывих мозга? Какая тут русская культура?
Александр Ильич, вот Путин уже угрожает миру несколько, более недели назад, ядерной войной практически. Но при этом вот еще один русский человек, известный в России и в Беларуси, Юрий Дудь, говорит, что вряд ли он ее пульнет, потому что человек, который садится там за стол 20 метров от своих министров, которые его главные союзники, там Шойгу или Герасимов, Генштаб, боится коронавируса, вряд ли он запустит такую ракету. Как вы считаете, вообще, вот вы сами боитесь тоже ядерной войны, считаете это возможным или нет?
Понимаете, ядерная война – такая штука, которую бессмысленно бояться или не бояться. Да? Это все равно тот страшный костер, который себе человечество приготовило, и который рано или поздно неизбежен. И к этому надо относиться очень трезво. Что касается страха Путина за свое здоровье, да кого он-то в случае ядерной войны чем рискует? У него есть бункер глубиной 110 метров, с бассейном, с оркестром, с лекционными залами, с роскошными поликлиниками и, вероятно, даже модифицированным выстроенным садиком. Он вряд ли когда-нибудь будет выглядывать в перископ на то пепелище, которое образовалось на пространстве мира и планеты, но просто чтобы не расстраиваться. Поэтому он сможет свои дни дожить в абсолютном комфорте, и его собеседники будут сидеть достаточно далеко от него и там тоже. Он-то чем рискует?
А как вот вы считаете, поскольку я белорус, меня интересует тоже вопрос Беларуси, потому что это единственное как бы государство, фактически, которым правит нелегитимный руководитель, оно принимает непосредственно участие, потому что самолеты, которые бомбят Украину, они долетают в том числе с белорусских аэродромов. Белорусы очень переживают, потому что, как мы знаем, там свыше 70% белорусов против Лукашенко, там сотни тысяч выходили на улицы, но многие украинцы считают, что белорусы тоже причастны, как Россия. Лукашенко же говорит, что белорусы белые и пушистые, вот так недавно сказал, пару дней назад. Как вот вам кажется, получится ли у белорусов именно как народа, я сейчас не говорю про Лукашенко, перед украинцами оставаться белыми и пушистыми в той ситуации?
Я думаю, что Украина мудрая страна, и она понимает, что в Беларуси такая же точно чудовищная диктатура, как и в России, и что белорусы очень многие вещи вынуждены делать из-под палки, из-под штыка, из-под полицейской дубинки, что они жертвы, такие же, как очень многие люди в России, жертвы. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко, да, вот он вписался в лакеи, в халуи к Путину, и что только благодаря Путину ему удалось удержать свою власть. Только благодаря Путину ему удалось фальсифицировать выборы и подавить протесты, хотя и белорусы сами в этом в высокой степени виноваты. Я им всегда говорил, что революцию надо делать в соответствии с технологией совершения революции, а не снимать ботиночки перед тем, как встать на лавочку и помахать шариком в сторону диктатора. Диктаторы такие вещи не оценивают. Но вы и огребли по полной за всю свою человечность, за всю свою интеллигентность, за разговоры о мирном способе. Ну, вы получили все. Я думаю, что и белорусы, и все, кто причастны к сегодняшнему украинскому кошмару, они все равно виноваты. Они все равно виноваты, потому что они отдали себя в управление, они полностью подчинились абсолютному злу, абсолютному Мордору. Они вольно или невольно, но стали орками, стали силами зла. Кто как перед кем будет оправдываться, это дело будущего. Я думаю, что после всего, что произойдет, после того, как это все завершится, просто, ну, смиритесь с тем, что на несколько десятков, а может быть и на сотню лет не будет любви, не будет дружбы, не будет понимания.
Сам Путин, на ваш взгляд, вообще боится людей в России? Потому что если вдруг говорят, что санкции приведут к какому-то краху экономики, там, как говорит Дерипаска, три дефолта 1998 года, и люди будут злые, они его свергнут. Вы верите в такой сценарий вообще? То есть, возможно,
это иллюзия. Это иллюзия, опять. Потому что вот те санкции, которые могут сейчас и которые уже начали работать по отстегиванию России от цивилизации как таковой, эти санкции скорее радуют тот самый глубинный народ, который давно мечтал вернуться в пещеру социализма, давно мечтал вернуться в дерьмовую уравниловку, где не надо раздражаться от чьих-то инстаграмов на Багамах, где не надо начинать завидовать хорошему автомобилю, где все такое же унылое, серое, кошмарное, дешевое, ломкое говно, как оно когда-то было в 70-х годах. Для очень многих людей в России эти санкции являются прям вот манны небесные, они давно мечтали вернуться вот в эту сирятину, вот в эту бессмыслицу, вот в эту пакость.
Еще буквально три вопроса коротких. Один из них касается возможного переворота внутри России. Может, вы видели, что там пишут некоторые такие, это скорее конспирология, что Шойгу готовит какой-то там заговор или кто-то. Вообще в России это возможно, на ваш взгляд, что внутри самой системы что-то произойдет такое, что, в принципе, испортит все планы Путина?
Ну, понимаете, если про заговор внутри путинских элит написано в средствах массовой информации, это свидетельствует только о том, что такого заговора гарантированно нет, да? Потому что заговоры на то и существуют, что они в течение долгого времени, до последнего момента пока, не звучат первые выстрелы, они абсолютно сохраняются в тайне. Ведь война, которая готовилась на протяжении 6 или 7 лет, до последнего момента казалась всем абсолютной нереальностью. Если бы не несколько там городских сумасшедших типа меня, которые расписывали и описывали ее и объясняли ее как цель и как необходимость всей политики Владимира Владимировича, то эта война была бы еще большим шоком, еще большей неожиданностью, ведь никто даже накануне, уже после того, как я, ну вот не знаю, ну все слова сказал, ну и на эхе Москвы покойном, и всюду, где только можно было, я об этом говорил, ну, к этому относились как к невзоровским фантазиям.
Поэтому я боюсь спросить, в принципе, на ваш взгляд.
А я боюсь вам ответить.
Да, но тем не менее, вот на ваш взгляд, вся эта страшная ситуация, когда, ну, с одной стороны, Украина очень такая, знаете, видно, что у них боевой дух, что они не сдаются, да,
Они потрясающие совершенно. И вот я могу сказать, что если бы все было по-честному, если бы все было, скажем так, по логике, если бы все было по реальности, то я вот как диагност, который умеет диагностировать эти ситуации, зная одну армию, зная другую армию, зная ситуацию, зная время года, зная мотивацию, зная политику, конечно, я не сомневался бы в победе Украины. По крайней мере, но не в той победе, которая обычно подразумевается под этим словом, с марш-броском в страну противника, но, по крайней мере, в способности выдавить за пределы своей границы остатки вооруженных сил Российской Федерации, я бы не сомневался. Оказался настолько высоченным потенциал человеческий, воинский, настолько непримиримым. Но я, кстати, это всегда говорил об этом. Я знал, что они дерутся-то не хуже чеченцев. Потому что мне довелось, прошу прощения за откровенность, видеть у украинцев в бою. Правда, я тогда видел их с другой стороны. Я видел их на чеченской войне и видел, сколько страсти, сколько невероятного потенциала воинского демонстрировали силы Унаунцо, которые сражались за свободу Ичкерии, которые для этой свободы Ичкерии делали и гибли, и бились, и были не менее самоотвержены и не менее искусными воинами были, чем сами чеченцы. Чеченцы, как выяснилось, неблагодарны им и быстро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я оказался прав в очередной раз. Потому что, да, они воюют безжалостно, но воюют великолепно.
Два последние. То есть, как бы, если эти поражения российской армии будут больше и больше в Украине, если конфликт будет затягиваться, это как-то вообще повлияет на позицию Путина, на позицию власти в России? Или все-таки люди, как говорится, как классик сказал, схавают все это?
Я думаю, что прежде всего этого не переживет сам Путин. Вот это будет для него нестерпимо. Не забывайте, что последние 20 лет Россия не занималась ничем, кроме подготовки к войне. Россия только штамповала какие-то немыслимые ракеты, упивалась гиперзвуком, проводила парады, гипнотизировала себя и весь мир собственным военным могуществом и величием. Теперь, если это поражение неизбежно, конечно, пережить они этого не смогут никогда.
Россия
со всеми втекающими и вытекающими для нас последствиями.
И последнее. Россия напала на Украину как раз после 23-го, когда на постсоветском пространстве, так, отмечается День Советской Армии. Завтра у нас 8 марта. На ваш взгляд, на что способен, в принципе, по максимуму Владимир Путин? Что он может сделать, например, ночь с 8 на 9?
Ну, я не думаю, что он будет каким-то образом свои воинские забавы связывать с так называемым 8 марта, хотя он большой фанат советских праздников и всегда старается делать очень символичное что-нибудь. Но за счет того, что он полностью под властью всякой конспирологии, в том числе советской конспирологии и нумерологии, в том числе, которая обычно идет такой закуской к основным конспирологическим блюдам, ко всему этому, аннербе с предками, с подвигами, с духовностью, вот всю эту херистику, да, которая живет в его голове, к сожалению. Я всегда говорил, что мозг чекиста – это очень легкая добыча для попов. Это очень легкая добыча не только для попов, но еще и для конспирологов. Попы здесь просто как бы некий такой, некий фрагмент всего этого страшного конспирологического блюда. Но на ваш вопрос я не отвечу, потому что врать я не научился, а пугать вас не хочу.
Спасибо вам огромное. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Александр Неузоров. Это был канал «Свобода премия». С вами працював Дмитрий Курневич Празі. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.